Страница 73, Айн Гимел, пункт Далит. Поставив многообразные вопросы, мы теперь переходим, во всяком случае, к началу ответа на них. Адрен достаточно объемный, поэтому это всего лишь начало, но так или иначе. Вейней атирус алькуши салахем мишна делился и фалев, косов от салах везуис лишойный. И вот, относительно того вопроса, который мы поставили в самом первом пункте, вопроса лехем мишна по поводу кажущегося, ну понятно, что кажущегося, внутреннего противоречия в Рамбаме. Ответ на этот вопрос Ребе предлагает увидеть в книге «Циин ленефеш хайо». Это книга такого известного Пойсека Ноида Бо-Ягуда. И вот цитата оттуда. «Умахварта ша Рамбам сойбер кефируши шель Рабейну Хаим Коэн шееви атейсвет бдибра маслык шатимца лоймар». И прояснение данного противоречия заключается в том, что Рамбам полагает, если рассуждает, исповедует логику, на которой основывается объяснение Рабейну Хаим Коэна, которое приводится в Тойсфес с начальными словами «Кшитим Целоймар». «Веамайн йовин миацмей», и тот, кто внимательно просмотрит эти Тойсфес, имеется в виду, он сам поймет. «Векованос и базе», и дальше Ребе проясняет. Ребе теперь поясняет вот эту фразу насчет того, что сам поймет. Что же должен сам понять человек, который посмотрит на эти тойсвес и как следует в них разберется. Шаарамбам свирали еще тайми шельраби Игуда, шельраби Ишмуэл, дебирхаса песах поэтерес эс шельзевах гу. Рамбам, мол, полагает, считает, что мотив, согласно которому раби Ишмуэль считает, что благословение на пасхальную жертву освобождает от произнесения благословения аналогичного на жертву шломим, на зевах, как называется он в Мишне там. «Гули фиша а песах икер ва зевах тфейло». Это связано с тем, что пасхальная жертва, с его точки зрения, является главным, а зевах является прилагаемым. Ну, пересказывать это все я, честно говоря, не вижу смысла, потому что тогда придется пересказывать все первое занятие. Если вы подзабыли тот материал, по крайней мере, гляньте в краткое содержание, если не переслушаете его, потому что дальше без освоения вот этих первых вопросов, которые на первом уроке прозвучали, нам двигаться, в общем, совершенно некуда. Но на всякий случай, все-таки, вот такой момент. Речь там шла о благословениях, речь в Мишне шла о благословениях на два вида жертвоприношений, оба которые совершенно необходимы к принесению, обязательно к принесению, к совершению, ну, например, в Песах. Вот, вернее, первое в Песах, а второе – каждый великий праздник. Пасхальная жертва, и жертва шломим, которая в данном случае имеет название хагига. Жертва шломим – это вид жертвоприношений, которые приносятся согласно определенному регламенту. А хагига – это, ну, скажем, повод, это конкретная жертва шломим, о которой здесь идет речь. Это жертва шломим, которая приносилась в связи с тем, что еврей являлся на праздник, представал перед Всевышним и должен был предстать перед ним не с пустыми руками. Обе эти жертвы во время пасхального седера, то есть вот ночи с 14 на 15 Нисана, вкушались, и на оба... Оба эти вкушения, они должны были быть обеспечены соответствующим благословением. Одно благословение на пасхальную жертву, другое благословение на поедание жертвы шломим. Так вот, Раби Ишмуэль там считает в Мишне, что человек, произнесший благословение на пасхальную жертву, уже произносить благословение на жертву хагига не должен. На кусок мяса от жертвы хагига он уже не должен приносить благословение. Мы это связали с тем, о чем говорится дальше в Геморе, с представлением Раби Ишмуэля относительно метания крови. Те источники, которые приводятся здесь, полагают, что это связано, то, каким образом Раби Ишмуэль обходится с благословениями на жертвоприношение, это связано с тем, какое из этих жертвоприношений полагается в данном случае главным. То есть Раби Ишмуэль считает, что пасхальная жертва является главным, основным, А жертва шломим, хагига, она в данном случае прилагается к этому жертвоприношению. Веазевах тфейло, оно дополнительно, второстепенно прилагается к пасхальному жертвоприношению. Кедеиса бирушал мишом, как написано в аналогичном месте в Иерусалимском Талмуде. Увимейлаш нейдиним анал, саиф алев. И само собой разумеющимся образом, применительно к двум законам, которые мы с вами просматривали выше в первом пункте, собственно, там, где мы ставили данный вопрос, озвучивали данный вопрос лахимично. Шеберамбам, эйном, сойсрим, залазы, эти два закона, они не противоречат друг другу. Шары лифи пирушзе, потому что согласно данному объяснению, аплуксы де раби Ишмоэль ве раби Акива эйна тлуя бедин зрика бихлол шфиха худу. Потому что с точки зрения данного объяснения, тот спор, который происходит, который озвучивается Мишной, и тот спор, который озвучивается в Геморе, они не связаны друг с другом. Помните, когда мы с вами занимались, давайте все-таки чуть-чуть повторим, в Мишне приводится спор между раби Ишмоэлем и раби Акивой по поводу произнесения благословений. Раби Ишмоэль считает, что благословение на пасхальную жертву выводит благословение на шломим, а раби Акива считает, что это абсолютно автономные вещи, и ни одно из благословений не освобождает произнесение другого. А в Геморе прямо вслед за этим озвучивается другой спор между раби Ишмоэлем и раби Акивой, где они, ну вот, примерно очень похожим образом, во всяком случае, спорят на тему того, включаются, как взаимодействуют между собой зрика и шфиха. Зрика – метание крови, брызгание, крапление, шфиха – аккуратное выливание, проливание крови, да? Имеется в виду жертв, разумеется. Как они взаимоотносятся друг с другом? Зрика включается в понятие шфиха или не включается? И вот они высказывают мнение аналогичное. Мы предположили с вами, ну и это напрашивалось предположить на самом деле, что эти два махлоикиса, два спора между мудрецами, между раби Шмуэлем и раби Акивой в данном случае, связаны между собой напрямую, одно является обоснованием другого. Но тогда, помните, я как раз и оговорился на тему того, что, ну, это на первый взгляд, это мы так предполагаем, но совершенно не очевидно, что дальше та же логика будет исповедоваться. И с точки зрения той логики, которую мы предложили, и ее же очевидным образом исповедовал Леха Мишна, и на самом деле ее же озвучивает Раши в том отрывке, с которым мы с вами познакомились. С этой точки зрения в Рамбаме мы видели противоречие. Рэба предлагает посмотреть на это немножко с другой стороны, вслед за вот Салахом, который опирается на то, есть в таком-то месте. Если видеть в споре, который озвучивает Мишна, не следствие спора, который озвучивает Гемора про кровь. То есть, если не говорить о том, что поскольку они спорят по поводу крови так, то они приходят к этакому законодательному решению в области благословений. А видеть другой источник этого спора, спора в Мишне имеется в виду, а именно, что здесь раби Ишмоэль считает жертву шломим подчиненной жертве пасхальной, второстепенной по отношению к пасхальной жертве, а раби Акива, мол, ну, очевидно, не считает, то тогда получается, что эти законы, они не связаны друг с другом. Ну, следовательно, Рамбам не обязан в обоих случаях придерживаться одной и той же. То есть, вот проводить такой, раз уж он идет по мнению, что зрика включается в шфиху, то как же он может сказать, что благословение пасхальной жертвы и жертвы шломим автономны? Не обязан этого делать. Шаарей лифи пирушзе, поскольку согласно данному объяснению, данной логике, аплукса де раби Ишмоэль ве раби Акива эйна тлуя бедин зрика бихло шфихо худо, потому что с точки зрения данного подхода, данного объяснения, спор раби Ишмоэля и раби Акивы по поводу благословений не зависит, не связан никак с их спором по поводу крапления либо выливания крови. Ахлифи зе эйней мувен таймиш раби Акива, но с этой точки зрения непонятен, дословно, смысл раби Акивы, ну, в смысле, обоснование мнения раби Акивы. Веарамбам шебирха за Песах эйна, ну и так как Рамбам там следует мнению раби Акивы, что благословения автономны, не связаны друг с другом, и ни одно из них не выводит другое. Получается, что непонятны одновременно и позиция Раби Акивы, и позиция Рамбама, что благословение пасхальное не освобождает Шебирхаса Песах и Инопейтерес Эшельзевах, не освобождает от произнесения благословения на шлуме. Дары лихиура пошут лихулиалма кабирушалми шазевагу тефилла Песах, потому что на первый взгляд это, ну, совершенно самоочевидная, как бы, вещь. То, что озвучивается напрямую в Иерушалме, не озвучивается напрямую в Вавилонском Талмуде, озвучивается в Иерушалме, то, что мы упомянули выше, что жертва Хагига, она является, ну, вот, подчиненным второстепенным, вторичным началом по отношению к пасхальной. Еще раз этот момент, если он недостаточно ясно прозвучал. Раби Ишмуэль считает, что произнесший благословение на пасхальную жертву не должен уже произносить отдельно благословение на жертву Хагига. Раби Акива с ним не согласен. Он считает, что и то, и другое благословение в обязательном порядке должны быть произнесены. Ну, естественно, если при произнесении есть повод. Скажем, мы с вами, к сожалению, на сегодняшний день во время пасхального седера пока что, вот в ближайший, надеюсь, будем, а предшествующие седеры не вкушали пасхальную жертву, следовательно, благословения не произносили. И жертву шломим тоже не вкушали, ну и не произносили благословения. Если есть повод для этого, то надо произнести оба благословения, никак одно другое не освобождает. Так вот, если мы следуем объяснению, которое сейчас прозвучало, основывающемуся на Тойсфес и приводимому Цалахом, то тогда позиция Раби Ишмуэля-то понятна. То есть Раби Ишмуэль считает, и здесь он согласуется с высказываемым Иерусалимским Талмудом, что жертва Хагига, она подчиненная начало жертвы пасхальной. Ну и на первый взгляд напрашивается из общих соображений. Трудно сказать, что есть какие-то общие соображения в области Аллахи, тем более на нашем уровне понимания Аллахи. Но, тем не менее, ну, как-то так хорошо уложиться, что пасхальная жертва – это главное, ну, праздник-то Песах, и в основном именно пасхальная жертва является главным символом этого праздника, выхода из Египта. Вот, повторяет, кстати говоря, жертву, которая приносилась в дни первого Песаха, то есть в дни, собственно, выхода из Египта напрямую. То есть, ну, как-то сразу напрашивается, что это главная жертва. А жертва Хагига, это каждый праздник она приносится. У нее нет такого специального звучания, именно пасхального. Ну, и, следовательно, еще это тоже мясо, то есть и другое мясо. И то, и другое может быть мясом ягненка, кстати говоря. Ну и поэтому это уже нечто вторичное. Если мы произнесли благословение на пасхальную жертву, следовательно, ну зачем нам произносить благословение и на вторую жертву? Это же того же типа вещь, только второстепенная. Ну, примерно как если, помните, на прошлом уроке, на позапрошлом уроке мы приводили в качестве примера, ну, практически аналогичные вещи, то, как произнеся благословение, скажем, на фрукты, на приаец, при вкушении какого-то одного фрукта, мы уже не произносим благословения на последующие фрукты, как другого типа, скажем, других видов, которые мы едим в ходе той же трапезы. Но если с Раби Ишмуэлем мы вроде как разобрались, то тогда становится непонятно, с точки зрения этой логики, нам становится непонятно, что же с Раби Акивой. Раби Акива-то считает иначе, а вот каковы его основания – тут не вполне понятно. В Иерусалимском Талмуде озвучивается то, что жертва Хагига является второстепенной по отношению к пасхальной, и с этим вроде бы все согласны, и с этой точки зрения, конечно же, не надо произносить дополнительное благословение, уже произнеся благословение на пасхальную жертву. И что себе там Раби Акива думает, вот это становится непонятно. Дальше скобка. Шары Хагига Сарбо Осар Лав Хойва Ги, поскольку Хагига 14-го, имеется в виду Нисана, Хагига 14-го, она не представляет собой обязанности, это я не вполне понимаю, но Вехол Тама Воса Ги Рак Кидейши Рей Песах Нейхал Аласейва, и все ее, может быть, потому что пасхальная жертва выступает в этот праздник в роли вот этой вот Хагиги, не знаю, кстати, не смогу объяснить, возможно, это будет объясняться дальше. А вся идея жертвы Хагига в данном случае в том, чтобы пасхальная жертва елась поверх сытости. Есть такой отдельный порядок, согласно которому пасхальная жертва должна употребляться человеком, который уже полностью свой голод удовлетворил. У этого есть глубочайшая, в этом заложена глубочайшая идея. Сейчас мы ей заниматься не будем, просто возьмем это как аллахическую норму, как такой порядок, такой закон. Пасхальная жертва должна была употребляться в пищу человеком, который уже насытил полностью свой аппетит, то есть он абсолютно сыт и поверх сытости, алла соева, он должен был употреблять пасхальную жертву. А как ему надо было достичь вот этой поверх сытости? Ну, и, кстати говоря, помните, в пасхальную ночь мы с вами афикаман, последний кусок мацы, который был спрятан в начале трапезы, мы с вами употребляем его в пищу в самом-самом конце, когда, ну, не знаю, как у вас, но лично у меня уже ничего внутрь не лезет, особенно маца, вот сухой такой хлеб. Довольно бывает трудно даже его в пищу употребить. Ну, вот афикаман является выражением, там, напоминанием о пасхальной жертве. Вот так же примерно и пасхальные жертвы, я так понимаю, евреи немножко давились в те времена, когда пасхальная жертва приносилась. Так вот, для того, чтобы пасхальная жертва, она легла как бы на сытость предварительную, для этого необходима была жертва Хагига. То есть вот в начале едоки как следует утрамбовывали мясом жертвы шломим, а потом уже поверх этого нагоняли еще и пасхальные жертвы. И мосы, мейви. Так, шелахен, по причине чего? Рэбе ссылается на трактат Псохим в таком-то месте и на Рамбама соответствующего в плане вот такой логической нормы. И мосы, мейви, хагига и мой, без манши губо, бихол, битагара, увы, муат. Когда человек приносит хагигу с ним, имеется в виду, когда он на трапезу, когда он трапезу обогащает хагигой, когда это происходит в будний день, в чистоте и в небольшом количестве. Сейчас проясним это позже. Увизман шигу бобе шабас бемируба уветумо эйн мивиин и мой хагиго. А в том случае, когда дело происходит в субботу, Песах может выпадать на субботу, да? В субботу в большом количестве и в осквернении, то тогда хагигу с собой не приносят. То есть, что означает вся эта конструкция? Это мишна из трактата Псохим, страница самых Тесбейс. Мишна постановляет, что в праздник Песах хагигу приносили. То есть, если в другие праздники хагига была обязательным мероприятием, если я правильно понимаю, то есть, вот она представляла собой жертву, которая в обязательном порядке приносилась в связи с праздником, в связи с тем, что еврей представал перед Всевышним и так далее. В случае же пасхальной жертвы хагига приносилась только в том случае, когда дело шло, когда Песах выпадал на будний день, потому что, насколько я понимаю, в субботу и без этого трапеза была сытной, такой масштабной. Вот если Песах выпадал в будний день, то тогда необходимо было добавить к трапезе вот этой самой жертвы хагига. Если речь шла о ситуации, когда евреи приносили пасхальную жертву в состоянии чистоты, дело в том, что пасхальную жертву, есть такой случай, когда абсолютное большинство евреев находится в нечистоте, скажем, в связи с участием в войне или с каким-то еще случаем, когда большинство евреев находится в состоянии нечистоты, то тогда пасхальная жертва все равно приносится. А вот жертва хагига нет, но это немало имеет отношение к нашей ситуации, если я правильно понимаю. И в том случае, когда пасхальной жертвы было недостаточно, чтобы одной ею насытиться, когда она была в малости, там в малости во многости, если пасхальная жертва была в малости, то есть пасхальной жертвы было мало, чтобы та группа людей, которые там, в кавычках, записались на данную пасхальную жертву. Помните, там евреи записывались группами на пасхальную жертву. Еще до Песоха они должны были назначиться на данную пасхальную жертву. И, кстати, если они назначились, то, начиная с определенного момента, они не могли уже переназначиться на другую. Они уже были учтены данной пасхальной жертвой. Так вот, если на данную группу пасхальной жертвы не очень-то хватало, то есть каждому по миниатюрному кусочку, то тогда нам нужна была жертва Хагига для того, чтобы создать ситуацию абсолютной сытости, поверх которой уже человек ел бы пасхальную жертву. Вот так. Скобка закончилась. Она проясняла, что означает, что жертва Хагига не была полноценной обязанностью по отношению к пасхальной жертве. То есть, по сравнению с пасхальной жертвой, она обязанностью не была. «Вехол шигу икер ви имейт фейлом, и ворохавда икер ви поэтерлят эзат фейлом». И ведь в трактате Броха есть, в Рамбаме, ну и вообще это в законах благословений такое общее место. Есть общий закон, что всякое, являющееся второстепенным по отношению к основному, оно не нуждается в благословении. Наверное, за своей такой, поскольку мы с этим законом постоянно встречаемся, то, наверное, этот закон известен большинству слушателей. Скажем, если у нас есть какая-то сложная смесь продуктов, не знаю, суп какой-то, в который добавлен миллион компонентов, мы не произносим отдельные благословения на каждый из компонентов. Этот суп так или иначе в основном, он, скажем, овощной, или в основном там мясной бульон, в который просто чего-то там, каких-то приправ кинули, может быть, овощного происхождения, но мы не должны укроп там из него вылавливать и произносить на него какое-нибудь отдельное благословение или что-нибудь в этом духе. Там или лук плавает в бульоне, мы не должны вытаскивать его и произносить на него благословение при Адома, а просто произносим благословение шаакаль на бульон и тем самым выводим все остальное. Примерно так же и здесь, вроде как, это самоочевидно, то, что жертва Хагига, являющаяся прилагаемым, всего лишь технически необходимым для правильного употребления пасхальной жертвы, не нуждается в отдельном благословении, если она поедается вместе с пасхальной жертвой, и пасхальная жертва уже благословением обеспечена. Кстати, интересно предположить, ну, сразу в голову идея приходит, наверное, и вам пришла, коли пасхальная жертва должна была естся поверх сытости, а сытость обуславливала жертва Хагига. Получается, что жертва Хагига употреблялась в пищу первой. И как тогда можно обойти благословение на жертву Хагига? Если бы жертва Хагига елась после пасхальной, тогда было бы понятно. Ну, посмотрим, есть ли основания для такой претензии или их нет. Пока что, во всяком случае, они никак не озвучены. Но вот к концу четвертого пункта мы пришли с какими результатами. То есть, с одной стороны, Рэбе предложил разрешение тому вопросу, который ставит Лехем Мишна, классический ответ на этот вопрос. С другой стороны, если следовать такой логике данного ответа, то тогда у нас возникает вопрос по поводу мнения Раби Акивы. На первый взгляд, мнение Раби Ишмуэля является с точки зрения предложенной логики самым очевидным, а мнение Раби Акивы, ну, напротив, совершенно непонятным. Пункт Гей. «Велихиура хоя эфшелитар из кушья зой алпи маши косов араму». На первый взгляд, можно было бы разрешить данное противоречие на основании того, что пишет Раму. Раму, Раби Мойши Истрелеш, один из ключевых комментаторов Шульхан Орух Йосеф Кару. «Шегодами ворхина лаикеру фойтер атфейло», что то, что благословляют на главное и тем самым освобождают второстепенное, от произнесения благословения имеется в виду, «Айну шиойхалин бияхат ой шиойхал аикар тхило». Это актуально только для случая, когда либо два продукта, которые едят, и вот одно второстепенное, одно главное, другое второстепенное, их употребляют в пищу одновременно, либо главное едят сначала, ну, то есть наша претензия выше. А вол и мой хелат фейлот хило, но если второстепенное употребляют в пищу в начале, кигоин широится лишь, если роится лейхолт хило, как, например, человек хочет выпить,
выпить, имеется в виду, насколько я понимаю, там, крепкого алкогольного напитка, и при этом он хочет вначале поесть кидей шило ишты алиба рейкону, чтобы не пить на голодный желудок, кто же на голодный желудок так пьет. Мевора хала эйхел тхила, он благословляет вначале на пищу, а фальпишу тофел дештия, несмотря на то, что пища в данном случае является чисто служебным началом. То есть он чем-то хочет закинуться, чтобы не пить на голодный желудок. И в этом вся собственная идея. Ему даже там в каком-то смысле ему все равно, что съесть, лишь бы желудок не был пустым. С этой точки зрения пища это такой вот... Пища имеет такой характер какой-то технический и уж точно второстепенный по отношению к питью. Так вот, несмотря на это, он должен произнести благословение на пищу, для, хотя она второстепенна, поскольку он ее ест первый. «Ве алпи зебену геалы нидан дидан» и подобное этому в нашем случае. «Микейван шахилы за зевах гилифне ахилы за песах», поскольку употребление зеваха, как мы сообразили самостоятельно выше, в обязательном порядке предшествует употреблению пасхальной жертвы. По этой причине невозможно освободить от благословения, от произнесения благословения жертву Хагига тем, что когда-то в недалеком будущем будет произнесено благословение на пасхальную жертву. Ведь она же неизбежно Хагига употребляется в пищу раньше. А вол лифи зе цурих биур бетайми шль раби Ишмоэль. Но тогда у нас вопрос обратно перекочевывает к раби Ишмоэлю по понятной причине. Шебирха за песах пойтерес эс шель зевах, который, получается, утверждает, что благословение пасхальное, вернее, не получается, а утверждает такие в Мишне, что пасхальное благословение освобождает от произнесения благословения жертву Хагига. Ну, то есть, у нас теперь ситуация перевернулась обратно. Если следовать такой логике, которая приводится в Рамо, то тогда и принять во внимание, что благословение, что употребление в пищу Хагиги в обязательном порядке предшествует пасхальной жертве, то тогда непонятно мнение уже не раби Акивы, то есть раби Акивы это все в порядке. Раби Акива считает, что вначале человек должен произнести благословение на Хагигу, поскольку он ее употребляет первой. А потом, когда он дойдет до пасхальной жертвы, то он ее произнесет благословение на нее. Ну, разумеется, когда и та, и другая жертва употребляется. И поэтому, несмотря на то, мол, что пасхальная жертва главная по всем мнениям, благословение на нее принципиально просто... в соответствии с существующим регламентным порядком употребления мяса этих жертв, не может выводить жертву Хагига. «Ведойхи годы лоймар» и в величайшей степени натяжкой будет сказать, то есть, ну, на первый взгляд, раз Рэбе это озвучивает, раз Рэбе это отвергает, значит, такое предложение могло поступить, может поступить. Мы могли бы попробовать сказать, что, возможно, в нашей Мишне как раз-таки раби Акива, раби Ишмоэль на основании этого и спорят. То есть, они как раз и спорят о том, может ли главная пища, употребляемая во вторую очередь, освободить от произнесения благословения второстепенную пищу, которая употребляется перед ней. И, мол, значит, вот их раби Акива так считает, а раби Ишмоэль наоборот. Так вот, Рэбе считает, что в данном случае будет величайшей натяжкой сказать, что они спорят на эту тему, шептуксас раби Ишмоэль, раби Акива, гибисвора жегуфа, что именно по поводу этого они и спорят, по поводу данной логики, имбирха заикер пейтерес затофель шалифунов, освобождает ли благословение главной пищи от произнесения благословения на второстепенную пищу, которая естся в первую очередь перед главной. Ваашер дина и шарамой гуа либо драби акива шалоха камейсы. И, мол, вот, что было бы величайшей натяжкой сказать, что здесь в этом споре побеждает раби Акива, алоха следует которому, ну и алоха следует которому, на самом деле, так оно и есть. В Мишне действительно алоха по раби Акиве, А Рамо всего лишь излагает версию Раби Акива. Но, возможно, поскольку в Мишне сам этот спор озвучивается, то Раби Ашми и Шмуэль просто по-другому считают. Ну, Рэба отвергает такую возможность. А Волахилук пошут. Но Рэба предлагает другое разрешение этого вопроса. Но разница элементарна. Имеется в виду разница, которая не позволяет нам применить данную логику Рамо к нашим рассуждениям. Дин и шеля Рамо гуф давка бенугеал и вирхасан неганин вилой би вирхасан митсвейс. Закон, озвучиваемый Рамо, касается именно благословений, употребили выше этот термин, бирхасан неганин, то есть благословений, которые человек произносит в связи с тем, что он использует этот мир, каким-то образом получает удовольствие, получает выгоду, получает прок от того, что дал ему Всевышний, предоставив различные там виды пищи, скажем, в его использовании, в его распоряжении в этом мире. Так вот, благословения, которые человек произносит, прославляя Всевышнего за то, что тот, им, как бы выражая признательность свою, благодаря Всевышнего за то, что он ему дал еду, питье, возможность обонять, осязать, там, ну, вот какие-то, за такие какие-то вещи, к ним имеет отношение закон, который озвучивает Рамо. И совсем по-другому дело обстоит с благословением на заповеди. А нетрудно сообразить, что в нашем случае, когда мы говорим о благословениях на пасхальную жертву, на жертву Хагига, то мы все-таки ведем речь не о совсем обычной еде. Это не завтрак туриста. Это что-то вот такое, связанное с заповедями принесения пасхальной жертвы и употребления пасхальной жертвы в первую ночь Песоха. То же самое применительно к жертве Хагига, коли она второстепенная, даже если она не отдельная обязанность, а второстепенная обязанность по отношению к пасхальной жертве. Наверное, надо на всякий случай пояснить принципиальность разницы между бирхасан неанин и благословениями на заповеди. Мудрецы наши отдельно говорят, что митсвейс, они даны не для ганоя. Бирхасан неанин, аноя, однокоренные слова. Всевышний предоставил нам в этом мире множество разнообразных ресурсов, которыми разрешил нам пользоваться, и, используя их и получая от них прок, пользу, наслаждение, удовольствие, мы произносим благословения, которые Всевышнего прославляют. А вот заповеди Он нам дал не для того, чтобы мы от них получали удовольствие. Мы можем получать удовольствие от заповеди, от выполнения заповедей. Более того, понятно, что когда мы служим Всевышнему осознанно, понимая значимость своих действий, нам может нравиться служить Всевышнему, да, и мы можем получать от этого удовольствие. Но заповеди нам даны не во имя удовольствия. И поэтому, когда мы прославляем Всевышнего за выполнение заповедей, вот в связи с выполнением заповедей, то это благословение совершенно другого характера. И Рэбе показывает, каким образом срабатывает вот эта разница между бирхасан неанин и благословениями на заповеди в смысле... главного второстепенного и в начале, в конце. «Киатам шиевшер шиефатра ахила бивирхасаштия шиеворах ахарахилосый». Потому что причина тому, мотив на то, что почему Рамо рассуждает так, несмотря на то, что некий вид пищи второстепенен, если он естся первым, то тогда все равно на него необходимо произносить благословение. Потому что гук майшикос вадму разокин, вот эту основу этой логики озвучивает Алтер Ребе в своих законах бирхасан неанин в качестве как бы общего вступления к законам благословений, озвучивая мысль о том, что осур лейганес мяила мазе былой маброхот хила, что в общем плане, почему благословения установлены мудрецами, потому что человеку запрещается использовать что-либо из этого мира, из вот этих ресурсов, которые нам предоставил Всевышний, есть, пить, обонять и так далее, не произнеся в начале благословения. И по этой причине Рамо постановляет, как бы следуя данной логике, данному тезису, Рамо постановляет, что если человеку пришлось съесть вначале, скажем, пищу для того, чтобы не пить потом на пустой желудок, он все равно обязан произнести благословение, потому что как же он, без не произнеся благословения, будет пользоваться той пищей, которую даровал ему Всевышний для Аноэ. И совсем по-другому дело обстоит в области благословения на заповеди. «Верхаса митсвы слой шаях тамзе». А в благословениях на заповеди по-другому. Там не актуален данный тезис, данный мотив. Шары адраба, напротив того, нецтаве михуе власы самитсво, человек получает приказ, становится обязан осуществить заповедь, скажем, лаихоль азевах, например, получает приказ вкусить там мясо жертвы. Как в нашем случае. «Элаше тикну хахом млывора халейган», но после того уже, то есть в случае Бирхазанеанин, перед ним есть кусок пищи, он хочет его употребить, но не имеет права употребить его в пищу, не произнеся благословения. Такая позиция. А в случае заповедей, а строго наоборот, человеку дан приказ, и он должен его выполнить. И выполнить у него у броха цорих ли есть ойверлас йосен, а благословение логично произнести после того, как ты завершил выполнение заповеди. Вот есть такой достаточно странный оборот. Благословение на заповеди говорят ойверлас йосен. Ойверлас йосен, на первый взгляд, должно переводиться как ойвер, перейти, да? То есть после их исполнения. При этом в общем плане, и сейчас мы с этим ознакомимся, при этом в общем плане благословение мы произносим перед выполнением заповеди. Тем не менее, а мудрецы все равно называют это ойверласиосен. Но вот здесь в данном случае принципиально, что это ойверласиосен, вот в таком дословном смысле, после выполнения заповеди. В авдела рамбам эйнми ворхинала митсвейс ахарасиосен, несмотря на то, что по рамбаму, ну и практическая алаха такова, я не знаю, каждый, кто накладывает тфилин там с утра, знает, что вначале произносит благословение, потом накладывает тфилин. Несмотря на то, что по Рамбаму не благословляют на заповеди после их осуществления, ешлоймер де тофель вейкершани, надо сказать, что в случае, когда у нас есть действия, относящиеся к заповеди, одно из которых второстепенно, другое первостепенно, дело будет обстоять по-другому. А именно, «Делой нигмеру асиеса тофель ад гмар асиеса икер», потому что если мы ведем речь о двух действиях, одно из которых является подготовительным, является первой незавершенной какой-то такой чуть сторонней частью действия, связанного с заповедью другой, то покуда второе действие не совершено, заповедь не выполнена до конца. Вот это первое действие в отдельности, оно не является выполнением заповеди вообще, проще говоря. «Лахен нифте разевах бимбевирха за песах шлеахарках». И по этой причине мы можем предположить, что поскольку общая обязанность, которая выполняется в результате употребления в пищу и хагиги, и пасхальной жертвы, совсем не выполнено, покуда пасхальная жертва не употреблена в пищу, то есть, когда мы съели кусок жертвы хагига, вообще ничего не произошло, мы просто съели кусок мяса, наверное, так можно сказать, обязанность поедания жертвы не выполнена, то благословение на пасхальную жертву может задним числом вывести, получается, жертву хагига. И Ребе приводит, ну, в каком-то смысле, напрашивающийся пример. «Вейсейра мизой мацину бивир хомец». И более того, мы находим применительно к сжиганию, к уничтожению хомеца до Песоха. Уже теперь до Песоха меньше времени, чем после предыдущего Песоха, поэтому, наверное, эти законы немножко подзабылись. Могли подзабыться, имели право. Одно, целый комплекс такой, основополагающий заповеди, относящийся к Песоху, связан с уничтожением хомеца. Во владениях еврея не должно находиться продуктов, которые изготовлены из пяти видов злаков. которая пробыла в контакте с водой более определенного времени. Такой продукт называется квасным, хомицем. И любой продукт, который состоит из вот такого вещества, он должен быть уничтожен до Песоха. Вернее, даже до наступления полудня, предшествующего Песоху дня. То есть, ко времени как раз принесения, ко времени, когда начинали резать пасхальную жертву. На практике уничтожение хамеца начинается задолго до Песоха, то есть это целый большой труд, связанный с достаточно глубокой такой уборкой, усиленной. Но фактически, само, несмотря на то, что вот с хамецом борется, может быть, неделями, обязанность уничтожения хамеца, обязанность искать хамец и, значит, уничтожать его, она реализуется как раз накануне Песоха, когда, собственно, и должны произноситься соответствующие благословения и так далее. Так вот, применительно к уничтожению хамеца мы находим «де эйн бив мэмми ворхин шейхион ал митсва зой», что на эту заповедь не произносят благословения шейхиону. Те заповеди, которые мы выполняем всего лишь единожды в году, мы произносим на них благословение шейхиону. Вот на уничтожение хамеца такое благословение не произносится. «Авши ги митсва або мизман лизман», несмотря на то, что эта заповедь осуществляется редко. «Шелефиши митсва зои гил лицуира харегель». А почему? Вот объяснение Рэба ссылается на Шульхан Арух Алтер Рэба в таком-то месте, которое опирается на законодательное решение Рабейну Ошера на трактат Псохим в таком-то месте. «Шелефиши митсва зои гил лицуира харегель». Потому что поскольку данная заповедь, она направлена на нужды Регеля, на нужды, собственно, Песоха, праздника Песоха, «Лефихо гинифтерес бевирхас шейхионуш им и ворхин берегель бекидуш лайло». По этой причине данная заповедь, шейхиону данной заповеди, обеспечивается тем шейхиону, который мы произносим, совершая кидуш вечерний, при наступлении Песоха. «Авши бирхас амитсво шелох», несмотря на то, что благословение на саму заповедь, «мы ворох белел юдалет», мы произносим такие, ночью 14 числа. Когда мы его ищем хомец, мы одновременно произносим благословение «Албир хомец». А шейхиону не произносим. Почему? Потому что потом мы будем произносить благословение шейхиону, начиная праздник. И поскольку уничтожение хамеца второстепенно по отношению к празднику, то шейхиону оно отрабатывает вот, выполнение нами данной обязанности. У вирхас шейхиону шебарегель гуме ме эйс ли эйс ле ахрей зэдек. Вот получается, что мы произносим благословение шейхиону, начиная праздник, практически через сутки, и даже, может быть, чуть больше, чем через сутки, после того, как начали уничтожение хамеца. И тем не менее, оно засчитывается как бы в пользу выполнения нами обязанности уничтожения хамеца. Почему? Потому что уничтожение хамеца второстепенно по отношению к празднику. И это позволяет задним числом отнести благословение шейхиону к тому, что происходило аж за сутки до того. Правда, тогда лично у меня возникает вопрос, а почему мы вообще произносим благословение на уничтожение хамеца, если это второстепенное? То есть тогда можно было бы попробовать позаниматься тем, на первый взгляд нуждается в прояснении, то почему второстепенное действие, которое направлено целиком на праздник, нуждается в отдельном благословении, но это сейчас мне не сообразить. Скобка закончилась. А вол алпизе гадра куш елы духта. Но если мы так рассудим, то тогда угадайте, что произойдет. Ну, разумеется, наша проблема перекочует обратно к Раби Акиве. То есть, если мы так разрешим мнение Раби Ишмоэля, понятно, значит, применительно к заповедям такое возможно. Второстепенная заповедь, выполненная раньше, она может освобождаться благословением на основное, которое на основную часть заповеди, которая будет произноситься позже. Хорошо, тогда про Раби Акиву вопрос. Ну и раз вопрос к Раби Акиве, значит, вопрос и к Рамбаму, который в данном случае следует мнению Раби Акивы. Шебирха за Песоха ине петерес эс шельзевах. То есть, если тогда непонятно, почему Раби Акива однозначно настаивает, что благословение на пасхальную жертву не освобождает от благословения на жертву Хагига, хотя Хагига в нашем случае второстепенно по отношению к пасхальной жертве.